эфире программа «Перехват».
Перехват.
Наконец-то мы в классическом составе.
Вдвоем с Рыжковым. Да. Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Владимир Рыжков мой гость, я его хозяин, соответственно.
Да. Давненько не было вас, Виталий Наумович.
Мы по телефону общались, да, сегодня уже общаемся в студии.
Но заметь, лед так и не сошел, который тебя подкосил.
Я тебе хочу
сказать, что... 3 месяца назад лед все тот же. Так что, будьте осторожны, дорогие радиослушатели.
Одно из моих политических наблюдений минувшей недели...
Основных,
да, если вот что... Смотри, вот при Медведеве стали ночи длиннее, а при Путине зимы.
Даже не знаю, что хуже. Оба хуже, знаешь, как у вас говорят? Оба хуже.
А все вместе это дает длинные зимние ночи.
Ну что, эта неделя была богата на события.
Подожди-ка, я все-таки напомню, что аккаунт вызван на Твиттере, и телефон для ваших смс-ок +7 985 970 45 45.
Богата была на события эта неделя. Кипр, массовые проверки в некоммерческих организациях, открылась выставка по узникам болотного дела, в Москву прилетел Жозе Мануэль Барозу, который тут встретился с нашим президентом, премьер-министром, напомню.
И с Алексеем Соломиным.
Да, я в курсе. Да, это глава комиссии европейской, для тех, кто не помнит. И вот, кстати, как-то активизировались на этой неделе, Виталий, слухи про проблемы в «Единой России». Что то ли ее будут закрывать,
Давай мы сейчас обсудим это с тобой, как первую тему, и как бы фоном дадим наше голосование, которое мы помещаем на сетевизоре. Это то голосование, которое нет. Наш вопрос звучит следующим образом, и он должен появиться, в принципе, на экране. У меня сетевизор есть, но ничего не появляется, но, надеюсь, появится. Верите ли вы в то, что «Единой России» не будет в следующей Думе? Да, нет. Вы отвечаете.
Но что ты сам-то думаешь об этом?
Я думаю, что к этому дело идет. Вот у меня такое ощущение. Кстати говоря, один из показателей на минувшей неделе, я не знаю, я думаю, что многие на это обратили внимание, но конфликт такой шумный между Гусевым и Исаевым.
Да.
Да? Да. Но чтобы по поводу такого конфликта выступил, между прочим, президент. И устами своего пресс-секретаря
Дмитрия Пескова
он сказал, что он не вмешивается в этот конфликт.
Главное, что в курсе.
В курсе, но и не вмешивается. Значит, первое, это публичное заявление, что он в курсе и он знает. И второе, он не встал на защиту Исаева.
Ну, как и Гусева.
А?
Как и Гусева.
Как и Гусева. Ну, в данном случае, извини, да, все ждали, что власть, верховная власть, не осудила Гусева и не встала на защиту Исаева, то мне кажется, что это такой показатель, по крайней мере, нейтральности в отношении этого конфликта, а в более долгосрочной перспективе это не только этот конфликт между Гусевым и Исаевым показывает, что «Единая Россия» сдает позиции. Сдает позиции в том смысле не количественно там, голоса, там, как мы не знаем, как их считают, да? А я бы сказал, в своей позиции во власти, да, потому что, смотри, прямо одно за другим идет, да, вот этот доклад Сулакшина, такой странный, да.
От которого сам Якунин очень быстро отмежевался.
Это не важно, да. Он есть, тем не менее, и он был
публичен. Я напомню, кто не помнит, что речь идет о том, что, согласно докладу этого аналитического центра Степана Сулакшина, победу на выборах в декабре прошлого года, на самом деле, одержала «Единая Россия», прошу прощения, КПРФ, а не «Единая Россия», а «Единая Россия» заняла только второе место.
Вот, это доклад Сулакшина. Эти подряд все эти разоблачения, да, депутатские.
Ну, они идут уже не первый год.
Да,
скандалы идут постоянно.
Но еще не было таких последствий.
Последствий не было, да.
Да, Пехтин ушел.
Да. Идут проверки по другим.
Идут проверки, все подвисли. Да, мадам Яровая подвисла. Кто там еще?
Вот, кстати, вчера была новость, что по вот этому сенатору Малкину, который с 2004 года представляет Бурятию, и у которого, судя по всему, тоже огромная собственность в США, Бурятия направила запрос. по проверке, так это или нет. То есть по нему тоже начался какой-то процесс.
То есть они перестали быть неприкасаемыми, да, в том смысле, ну, не, перестали быть, перестали, у них нет иммунитета политического, да, у них есть депутатский иммунитет, но у них уже нет политического иммунитета, вот такое ощущение, во всяком случае.
Вот, ну, я свое мнение выскажу, я, честно говоря, не вижу, кроме сплетен, слухов, никаких серьезных признаков того, что «Единая Россия» будет сходить с политической арены. Идет процесс, он начался уже 3-4 года назад, идет процесс снижения ее поддержки и популярности, он объективный. Как раз на этой неделе была утечка по данным ФОМа, Фонд общественного мнения, о том, что сейчас средняя поддержка доверия «Единой России» ниже 40%, 39%. Эта тенденция, она уже несколько лет продолжается. Безусловно, растет количество скандалов. Кремль и «Единая Россия» сама открыла ящик Пандоры. Как сейчас смеются в «Справедливой России», не нужно было им трогать болгарский домик Геннадия Гудкова, потому что они открыли ящик Пандоры, и целая армия блогеров бросилась разыскивать единороссов
по всему миру.
В Ницце, в Майами, в Каннах, в Нью-Йорке и в Канаде. И этот ящик Пандоры только открыт. Я думаю, что эти будут только нарастать, и количество их будет нарастать. Все это, конечно, бьет по репутации. Вот недавно, кстати, была замечательная фотография в социальных сетях, что якобы вот эта мега-яхта Абрамовича, которая длиной, Виталий, задумайся, в 2 футбольных поля, 170 метров, 2 футбольных поля, яхта частная, пришвартовалась у одного из пирсов Нью-Йорка, что якобы жена Даша Жукова там будет рожать. Тоже, кстати, но, кстати, при этом самое интересное, то, что не то, что она стоит миллиард долларов, не то, что она 2 футбольных поля, не то, что кто-то там будет рожать в Нью-Йорке, а тем самым ребенок автоматически станет гражданином США. Да. Самое интересное, что Роман Аркадьевич Абрамович является по-прежнему председателем Думы Чукотского автономного округа. И на него распространяется...
Он
до сих пор председатель Думы Чукотского автономного округа.
То есть на него распространяется...
На него распространяется закон о госслужбе. Он не чиновник, он политик. Это политическая должность, это еще хуже с точки зрения закона. На него распространяются все вот эти ограничения. При том, что в западной прессе он фигурирует как бизнесмен. В суде Абрамович против Березовского он фигурирует как бизнесмен. И все это знают, и это все подтверждено. Но, тем не менее, он продолжает оставаться политиком, госслужащим, который совершенно, видимо, по мнению нашей прокуратуры, Следственного комитета, ничего не нарушает. Поэтому число этих скандалов будет множиться, рейтинг «Единой России» падает и будет дальше падать. Мы это увидим на выборах 8 сентября, единый день голосования в этом году. Естественно, что в ответ на это они пойдут еще на более масштабные фальсификации для того, чтобы выполнить
план. Я-то имею в виду другое.
Но никто их пока не сливает, потому что нет альтернативы. А кто вместо-то пойдет?
Я тебе скажу.
С кем Кремль пойдет? Народный фронт не зарегистрирован, как партия. Нет, еще раз.
Долго ли умеет?
Пока издержки от закрытия «Единой России» для Кремля превышают издержки от ее содержания. Поэтому я думаю, что проблемы, да, нарастают, но пока очень рано говорить о том, что я не знаю, как там голосуют наши сети-зрители на сетевизоре, но я считаю, что
все же видят,
проблемы есть, да, проблемы есть, но мне кажется, что пока рано говорить о том, что кто-то кого-то списывает, сливает и так далее.
И еще обрати внимание, как, безусловно, депутаты нервничают. Реакция Исаева,
конечно,
это реакция нервная.
Ну, конечно, нервная.
И еще
попал
внимание.
Под разоблачение.
Да, и еще обрати внимание на один момент. Они же перестали опровергать фактически ту информацию, которая о них распространяется. Да? Они отвечают...
Ну, Сьеровой скандал, кстати,
да,
тоже был.
Они же отвечают тем, что да, это вы такие. Вы сами такие, у вас там это да, они перестали опровергать то, что, так сказать, у них рыло в пушку, да, они просто тут же тычут пальцем в оппозицию и говорят, а вы какие, да, то есть и вы такие же.
Они еще сейчас одну вещь готовят, которая, как мне кажется, находится пока вне общественного внимания, а зря. Дело в том, что сейчас в Государственной Думе рассматриваются поправки в Гражданский кодекс по дополнительной защите личной информации.
Ну да, это то, что...
Личной информации. И многие специалисты интерпретируют это так. Да, там до абсурда доходит, что нельзя даже фотографии публиковать. Ну вот, например, сфотографируют Исаева какого-нибудь. Без его согласия Вот, да, то есть ты захочешь, например, в Фейсбуке или там в какой-то другой социальной сети выставить какой-то материал про него с фотографией, вот этот закон запрещает.
И там вообще... А если положительный?
Неважно, то есть вообще без согласия, и там уже наступают санкции. Ну, ну это... там, естественно, не тюрьма, ну, какие-то штрафы и так далее. То есть они не только реагируют тем, что отвечают на слова, значит, вы воры и жулики, словами вы сами воры и жулики. Они еще предпринимают шаги, чтобы максимально закрыть информацию. То есть создать законодательные условия, чтобы закрыть информацию, чтобы вот этих Пехтингов, Яровингов, Малкингов...
Какой-то закрытый, они становятся таким закрытым орденом.
Они стремятся стать таким орденом, и понятно, что, ну, есть простой закон, что коррупция процветает там, где темно и сыро. Понятно, что там, где светло и сквозняк, коррупции гораздо меньше. То есть они стремятся закапсулировать вот эту свою корпорацию властную, чтобы не уходить...
Сделать ее непрозрачной.
Да, да, да. Ну, результат будет один. Результат будет, во-первых, что ничего у них не выйдет, потому что в эпоху интернета, какие-то законы не принимая, информация будет распространяться. Толку не будет никакого. Но второй результат вот этой попытки закрыть информацию будет дальнейший рост коррупции. Потому что любые меры по усилению непрозрачности автоматически приводят к росту коррупции.
Скажи мне, пожалуйста, а есть еще куда расти?
Есть куда расти, почему нет? Ну, если откаты были 20%, потом 30%, 50%, сейчас стандартные откаты 70%, то до 100% еще можно расти и расти.
Так, что нам будет народ, вот видишь, будет народный фронт, суть та же.
Вот.
Это правда.
Вот, кстати, понятно, правильно, да. Потому что дело в том, что суть ведь не в том, как называется партия власти. Она может называться «Единая Россия».
Это ребрендинг
называется. Она может называться «Народный фронт». Более того, вот то, что произошло в прошлой передаче, мы об этом говорили с Сергеем Бунтманом, то, что произошло за последний год, что фактически все четыре думские партии стали частью Народного фронта. Ты ведь посмотри, как голосуют эсеры, как голосуют КПРФ. Я уж не говорю про Жириновского. Они все в одном порыве голосовали за антидетский закон, голосовали за закон об агентах, голосовали закон о госизмене и так далее, и так далее. Они принимали все эти заявления против московского комсомольца и так далее. То есть, фактически, сейчас уже не так важно, как называется партия власти. Важно, что вся вот эта четырехпартийная структура стала фактически партией власти. В Думе вообще не осталось оппозиции. За исключением там Димы Гудкова, Валерия Зубова, еще там Ильи Пономарева, еще двух-трех человек. Все остальные слились в экстазе, стали приводными ремнями Кремля. И поэтому нет особого смысла им закрывать проект «Единая Россия», потому что они сделали более широкую коалицию в поддержку Путина, в поддержку Кремля.
Ну что, давай, между прочим, посмотрим на результаты голосования.
Ну, если ты сможешь найти их.
Могу, да. Они же не секретные, в том смысле, что они...
Ну, их могут видеть, конечно.
И они все время, надо сказать, держатся на одном и том же уровне.
Напомни вопрос.
Значит, мы спросили, будет ли «Единая Россия» в следующей Думе. Верите ли вы в то, что «Единая Россия» будет в следующей Думе? Так вот, да.
Что будет?
Что будет?
Что будет?
30%.
Угу.
И 70%... верит в то, что ее уже не будет.
Ну, я не согласен с этим. Я думаю, что люди выдают желаемое
за действительное.
Наверное. То есть они хотели бы, чтобы этого не было всего, но боюсь, что будет. Ну что, идем дальше?
Ну, идем дальше.
Да, давай. Ну, да. Вторая тема недели, вторая неделя недели, это Кипр, конечно, о нем много говорится, но есть свежие новости. Кстати, по этой теме Кипра почти каждый день были свежие новости. Последние новости оттуда таковы, что вчерашней ночью парламент Кипра... Причем там смешное, там количество депутатов. Там, ну, что такое Кипр, да, маленький остров. Смешно. То есть там все там думают, что сидит парламент, фракции. На самом деле 26 человек.
Больше.
Еще раз. 26 человек кипрских депутатов поддержали пакет законопроектов.
Всего-то их больше.
Да, два депутата воздержались. А, нет, два депутата проголосовали против пакета законопроектов. Остальные воздержались. То есть, фактически, вот голосами 26 кипрских депутатов принят пакет законопроектов. Как можно понять, суть его вот в чем. По спасению банковской системы. Фактически, это будет... Да, во вторник у них должны открыться банки. После больше чем недели, что они не работали. Фактически, это частичный дефолт. Вот что это будет. То есть сначала был план какой? Со всех депозитов ниже 100 тысяч снять 7%, выше 100 тысяч снять 10%. Народ вышел на улицы, потому что понятно, что маленькие депозиты – это по большей части депозиты простых людей, тех самых киприотов, которые этот парламент выбрали. Поэтому парламент план А отверг. Теперь идет план Б. Теперь будут стричь жирных котов. Как я понимаю, заключается план Б, который они сегодня приняли, вот в чем. Депозита до 100 тысяч никто кошмарить не будет, и людям их гарантируют. То есть они защитили своих граждан, ну и мелких вкладчиков из других стран. А вот по крупным депозитам там будет серьезное списание средств от 25% до 40%. Киприотам нужно набрать почти 6 миллиардов евро. Если они сами соберут 6 миллиардов евро, то Евротройка им даст еще 10 миллиардов евро, и это позволит им спасти банковскую систему. Ну, то есть, кто пострадает? Пострадают крупные иностранные компании.
Во-первых, надолго ли, да?
Да, крупные иностранные компании, с которых спишут от 25 до 40%, в том числе, я думаю, что пострадают российские деньги, которых там очень много. Ну, не только российские, там много немецких денег, там много английских денег. Да, и они все, безусловно, пострадают.
Я не знаю, но вот ты слышал, вчера здесь была версия, по моих, один эксперт выдвинул, что мы возбудились по поводу
По любому поводу вообще-то возбуждаемся.
Но мы возбудились, особенно в связи с тем, что через Кипр, через Кипрский банк проходила сделка по покупке ТНК БП.
Ну, в том числе, возможно, да.
Роснефти. И после того, как эта сделка прошла, мы немножко сейчас успокоились.
Нет, России предлагали, ну, чтобы закончить вот с их решением, и так, первое решение. Мелкие вклады они не тронули. Переложили всю тяжесть на крупные депозиты, на крупные вклады, с которых спишут значительную долю от 25 до 40%. Дальше. Они же понимают, что во вторник все прибегут деньги снимать. Поэтому они дали чрезвычайное полномочие своему Центральному банку и Министерству финансов Кипра регулировать. То есть, даже если народ прибежит, то он ничего не получит, потому что денежные власти будут решать, кому давать, кому не давать, с кого... Да. Я думаю, там тоже будет мутная вода, кому, чего, как.
Пишите номерки на руке.
Да, пишите номерки на руке, там наверняка будут какие-то закулисные сделки с теми же немцами, англичанами, с нашими и так далее. То есть, фактически, это частичный дефолт, и посмотрим, спасется ли кипрская банковская система, но очевидно одно, что уже доверие к ней больше никогда не будет, и как такой привлекательный офшор, к которому все привыкли за последние там, 20 лет, Кипр уже никогда существовать не будет. Что касается России, то тоже как темна вода, потому что Медведев сказал, что там государственные деньги, что всех, всех изумило. Да, по всей видимости, имелись в виду наши крупнейшие госбанки и крупнейшие госкорпорации. Да, значит, что предлагалось России?
Ну, я думаю, что и вот этот вот факт, что якобы шла покупка через
Кипр, возможно. Значит, Россия предлагала три варианта. Ни один из которых Россию не устроил. Значит, первый вариант предлагался взять газовые месторождения. Но выяснилось, что эти газовые месторождения на шельфе, они в турецкой зоне. И Турция тут же сказала, чего? Без нас? Да вы чего? То есть, стало понятно, что эти газовые месторождения, они во многом мифические, потому что непонятно там, кто контролирует этот шельф, и чьи права собственности, и чего делать с турками и так далее. Этот вариант отпал. Второй вариант, который они предлагали, это дать деньги в обмен на акции кипрских банков. Ну, ты можешь себе представить, сколько сейчас стоят акции этих кипрских банков, да? То есть, дать реальные деньги в обмен на бумажки обанкротившихся банков. Тоже бессмысленно. И третий вариант – это еще один кредит. Недавно Россия дала 2,5 миллиарда евро Кипру.
Это когда было?
Ну, было несколько месяцев назад. Я думаю, что этот кредит никогда никто не отдаст. Вот. Дать еще кредит, но тут уже заблокировала это решение сама Еврокомиссия, потому что у Кипра уже 90% почти от ВВП государственный долг. Если бы мы дали им кредит, то он уже был 130% ВВП. Вот. И это превышает все нормативы, принятые в еврозоне, во-первых, это запрещено. А во-вторых, ну и что, мы бы им дали этот долг, понимая, что они его никогда не вернут. Они его не в состоянии обслуживать.
То есть пусть не возвращают европейцы.
Ну, фактически, да. Как мы кредитуем, например, Киргизию и списываем потом эти долги. Или как мы кредитуем Белоруссию и фактически списываем потом эти долги. Зачем нам спасать Кипр, который вообще-то в Евросоюзе?
Был Был прецедент
в Евросоюзе.
Был прецедент с Исландией.
Не совсем так. С Исландией исландцы отказались платить иностранцам. То есть исландцы спасали только своих. И там своих британцев спасало британское правительство. Но оно спасало деньги конкретных...
А вы там кого спасали?
А вот пусть нам раскроют. Вот Борис Немцов на этой неделе правильно сказал, что, ребят, вот вы кричите, ах, наши деньги. Так огласите список, пожалуйста, чтобы понимали, чьи деньги, сколько денег и так далее. Никто же не раскрывает эту информацию. Поэтому я считаю, что, в принципе, все три варианта нам, конечно, не годились, потому что брать неизвестно какой газ, неизвестно чей, бессмысленно. Брать акции банков, обанкротившихся, бессмысленно. Давать кредит, который никогда не вернут, бессмысленно. То есть, мне кажется, что, в принципе, то, что мы не полезли в эту кашу, скорее всего, правильно. Ну, давай проголосуем. Вот
Мы сейчас проголосуем, мнение нашей аудитории. Есть еще одна вещь. Да. Там, я думаю, что есть еще политическая составляющая. У меня такое ощущение, что мы хотели полезть в эту кашу и были готовы, как всегда, все, что плохо лежит, прибрать к рукам на всякий случай, да? Денег нам не жалко ни на что.
Кипр прибрать?
Да. Денег нам не жалко ни на что, но, по-моему, насколько, так сказать, как говорят, даже почему злые, не просто злые, а просто языки, да, как говорят некоторые языки, взяли языка, знаешь, что был разговор, что вмешалась Меркель. Попросила не то чтобы не вмешиваться, а сначала им решить свой вопрос с Кипром. Ну, вот если Россия захочет...
Да. Вот они, кстати, сейчас и решают. У них сегодня будет, скорее всего...
Медведев, по-моему, это и заявил, да?
Нет, Медведев, я был на этой конференции, где выступал Медведев и Барозу. Медведев сказал, что мы хотели бы совместно с Евросоюзом.
То есть, во всем случае, мы отказались от самостоятельных шагов.
Сегодня будут собираться в очередной раз министры еврозоны, евротройка, киприоты. Сегодня, возможно, состоится еще одно экстренное заседание кипрского парламента, которое до конца все как бы устаканит. Но, похоже, вот та схема, о которой я рассказал, о том, что мелкие вклады гарантируют крупные, то есть спишут с них значительные суммы, скорее всего, вот эта схема и будет реализована. То есть, это частичный дефолт, списание долгов, и, конечно, будут люди, которые очень много потеряют на этом.
Люди и корпорации очень много на этом потеряют. Создание нового общественного движения в России.
Киприоты России. Одна из популярных шуток этой недели.
Давайте успеем задать вопрос. Вы будете отвечать, пока будут эти новости. Потом мы снова с вами включимся.
Пока новости, мы узнаем, какой будет результат голосования.
Итак, наш вам вопрос. Должна ли, на ваш взгляд, Россия участвовать в спасении Кипра? Если да, 660-0664. Если нет, 660-0665. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, мы вас спрашиваем, на ваш взгляд, должна ли Россия участвовать в спасении Кипра, кипрских финансов? Да, 660-0664, нет, 660-0665, вы голосуете, а мы пока смотрим Евроньюз.
Страшные кадры из Великобритании, которые напоминают мне Магаданскую область, где мы-то так в декабре.
Да.
Снег, машины по обочинам.
Понятно, почему
футбол отменили. Просто наглядно видно, что, конечно, погода там сейчас не футболь, да.
И слушаем новости. Слушаем новости, а потом подводим итоги голосования.
Все значимые события в программе «Перехват». В эфире программа «Перехват». «Перехват».
Программа «Перехват». Напоминаю, веду я, Виталий Демарский. У меня мой гость, постоянный гость Владимир Рыжков. Мы воссоединились. Плюс 7985-970-45-45 пишите. Так же, как и на аккаунт «Вызван» на Твиттере. Вы голосовали довольно достаточно активно, но совершенно, что называется, в одни ворота. Спросили мы вас, должны ли Россия участвовать в спасении Кипра. Так вот, только 7% наших слушателей считают, что должны спасаться.
Сколько там?
От 90, да.
7% имеют вклады.
А 93% не считают, что Россия должна участвовать в спасении Кипра.
Я согласен.
Да, у меня нет такого однозначного. Понимаешь, мы не знаем структуру, что называется, наших вкладов там на Кипре. Потому что я тебе хочу сказать, что если заморозятся там счета даже наших госкорпораций, ничего хорошего для нас это не обещает.
Ну, пусть пусть правительство работает. Вот,
да пусть правительство работает.
Есть же сейчас решение кипрского парламента, что там будут ну, фактически индивидуальные решения приниматься. Пусть работают. Ну, пусть да. занимаются. Пусть,
вот правильно нам, пусть вытаскивают. Вот как правильно нам пишут. Конфискация вкладов в свободной рыночной экономике может обрушить мировую банковскую систему.
Это не конфискация.
Красные идут, это я согласен, пишут Виталий.
Я согласен, что конфискация – это был бред. Но сейчас уже не конфискация, это дефолт. То есть, фактически, Кипр объявляет дефолт. Кипр объявляет о своей неспособности обслуживать эти счета. Вот что происходит. А у нас что в 98-м году было? Да то же самое. Россия,
у нас?
Россия объявила в августе 98-го года,
нет,
что она не в состоянии
оплачивать. Но у нас да. было достаточно девальвировать рубль.
Ну почему? Люди все равно потеряли огромные деньги. Огромное количество, в том числе наших граждан, потеряло. Огромное количество бизнесов разорилось. Огромное количество фирм закрылось.
На девальвации.
Вклады пропали. Точно так же сейчас пропадут очень большие деньги на депозитах в Кипре. Они не в состоянии. Ничего у них не получается.
Я должен исправить одну ошибку сегодняшнюю свою. Когда в 14 часов я допустил. С 14 до 15 я допустил ошибку. Я в этой студии...
Конфуций говорил, ошибка – это только то, что не исправлено.
Да. Я в этой студии вместе с Ольгой Бычковой и Сергеем Бунтманом рассказывал о новом номере журнала «Дилетант».
Так.
Забыл сказать ключевую фразу.
Так.
Что он уже в продаже. Он, это в смысле, третий номер. Это третий номер. Хорошо.
Ну что, идем дальше.
Это как бы тоже перехват, да?
Перехват, да. Я перехватываю. И...
Вот, так что, не знаю, у меня это, тем не менее, возвращаясь к Кипру, такое какое-то странное чувство. Я действительно, там есть нормальные наши люди, то, что называется средний класс, которые какие-то свои там деньги держат.
Если там
держат.
До 100 тысяч, то их это не коснется. Если до 100 тысяч евро депозиты, то я так понимаю, что они сейчас будут делить активы на хорошие и плохие, токсичные.
Да, там вроде хорошие... даже этот, их лайки банку,
да,
это главное.
Они хорошие будут, они переведут... Будут... Нормальные, здоровые банки, и, как понимаю, что все депозиты до 100 тысяч евро будут гарантированы. А все плохое, все, что они не в состоянии обслуживать, они передадут,
специально создадут грязный банк,
который утонет вместе с этими деньгами. То есть, фактически, вот такая схема. Эта схема уже применялась в разных странах неоднократно. И в Англии она применялась, и в других странах она применялась. Ну, классическая схема такого частичного дефолта. То, что мы видим.
Ну, еще, конечно, нам непонятно, но, я не знаю, я не экономист, мне действительно нам надо, чтобы экономисты нам объяснили еще последствия всего этого. Да? Мы, смотрите, уже Греция
это идет, все, Виталий,
идет
это,
нарастание.
Это все, вот эти... на самом деле, Кипр, вот я как раз хочу поддержать, да. это не случайно, это
абсолютно.
Все из той же
это
цепи.
Системная...
Потому что кипрские банки держали огромные средства в госбумагах Греции. Когда Греция списала там, до 70% из этих госбумаг, то у кипрских банков образовалась огромная дыра. И вот это, в эту дыру они и попали. То есть, это цепочка идет. Это связано и с Грецией, это связано и с Испанией, и с Португалией, и с общим кризисом еврозоны. Это просто часть вот этого кризиса, который идет уже когда? С 2008 года, с осени. То есть, вот считай, уже 5 лет
прошло. Ну,
да. Это все часть этого самого кризиса.
Еще
и конца ему не видно, скажет себе любой экономист.
Да, и кто на очереди,
да.
Непонятно.
Кстати, на этой неделе, если уже сошла речь об экономике, очень хорошая вышла очередной экономический прогноз. Вот он у меня здесь есть, который делает Центр развития Высшей школы экономики во главе с Сергеем Алексашенко. Они выпускают... Там, по-моему, раз в полгода или раз в год они выпускают экономические прогнозы. Так вот, экономический прогноз для российской экономики тоже достаточно неутешительный. То есть, на ближайшие годы Центр развития Высшей школы экономики говорит о том, что рост у нас будет в среднем 2%.
Ну, слава богу, еще хоть что рост.
Ну, что такое 2% для страны, где нет дорог, нет мостов, нет аэропортов, нет
инфраструктуры. Там еще проблема
изношенные в том... ЖКХ, значит, сокращающиеся...
Проблема еще в нашей зависимости, в зависимости нашей экономики, потому что вот то, что сейчас происходит в США, да, фактически там этот секвестр, который они проводят, это все в конечном итоге приводит к снижению потребления нефти.
Там
и они вроде еще хотят расконсервировать свою собственную нефть.
Энергетическая революция. революция.
Да, и таким образом, если понизится цена на нефть, говорят, даже до $90, то нам
уже будет плохо. А Кипр показал нам, что мы еще офшорозависимая экономика. У нас до 70%.
И на этом фоне еще Медведев, что за идеи создавать офшор на Дальнем Востоке, я не понимаю.
Но его уже все высмеяли, потому что, вот если говорить о Кипре, кстати говоря, то Кипр – это бывшая британская территория. Кипр получил независимость в 60-м году. Когда он получил независимость в 60-м году, у него уже была сложившаяся правовая система британская. Потом они приняли очень сложное, разветвленное законодательство о трастах офшорное. И поэтому там сидел-то весь мировой бизнес, потому что это старая британская система. А представь себе Курилы. Вот, я не знаю, ты представляешь, что такое Курилы?
Да.
Вот, про которых говорил Медведев. Курилы. Вот смотри, Кипр со сложившейся британской системой, с лоерами, с банками, страховыми компаниями, развитым законодательством. И Курилы.
Судебной системой.
Видимо, Дмитрий Анатольевич Медведев представляет себе офшор, как такой просто кусочек суши, на котором ставится такая табличка и пишется «офшор».
Да, есть.
И все начинают с мешками денег.
И российский суд.
Да. Мы уже сказали о том, что если на Кипре все-таки британская система правосудия, то на Сахалине и Курилах будет басманная система правосудия. Система, да. И как это повысит доверие, если у нас в прошлом году убежало 60 миллиардов долларов
из страны. В этом году бежит со страшной силой.
Бежит со страшной силой, да. То есть дело же не в том, что у нас есть офшор или нет офшора, а дело в том, что нет доверия, нет защиты собственности, нет независимого суда, нет правосудия. Поэтому какой офшор на Камчатке, на Сахалине? Все смеются, конечно.
Да. Здесь вот нас спрашивают, между прочим, не могу найти, вот, нашел. Будет ли дальше расширяться список 6 мая? Дмитрий Мезенцев спрашивает. Ну, как раз сегодня просто была информация, что...
Ну, постоянно 50, расширяется.
57-летнюю женщину,
да,
вроде как бы,
да,
привлекают.
Да.
Расширяется. Ну, хочется верить в то, что я сейчас скажу, да, что все-таки активизируется и защита тех, кто попал под эту машину.
Ну, вот расскажи про выставку, которую открылась,
да, кстати,
как раз на
этой неделе открылась выставка в фотоцентре на Гоголевском бульваре. «Смеешь ли выйти на площадь» называется, по-моему, она,
да,
так.
Так,
да? Это, по-моему, это Галича, да, слова из песни Галича.
Uh-huh.
Вот. Было очень много людей на открытии, были очень приличные люди.
Назови, вот,
была Лия Ахеджакова, видел, которая, да, просто криком кричала вообще.
Uh-huh, uh-huh.
Как вообще можно так поступать с людьми? Был Андрей Смирнов, был, не помню, к сожалению, имени, замечательный актер Ясулович.
Угу. Игорь Ясулович.
Игорь, да.
Игорь Ясулович.
А был Игорь Ясулович, был Владимир Николаевич Войнович, была Людмила Михайловна Алексеева, естественно, да, там, ну и много еще известных там журналистов, там Оля Романова, там Таня Малкина и так далее и тому подобное. Михаил Михайлович Касьянов. Было очень много людей. Выставка. Это фотовыставка, повторяю, производит, конечно, впечатление жуткое совершенно.
Напомню, что это о событиях 6 мая.
Это события 6 мая.
О тех провокациях, которые,
да,
там были. Провокации,
да. И как все это происходило.
И там о тех узниках, которые
сейчас
находятся.
Особенно там центральная фотография хороша. Значит, видимо, кто-то из, в общем, короче говоря, ОМОНовец просто раздирает рот демонстрантов, uh-huh, знаете, uh-huh, так крупным uh-huh, планом.
Uh-huh.
Вот, насколько я знаю, эта выставка еще попутешествует. По путешествию, в том числе, может быть, должна попасть в Брюссель, в Страсбург.
В Европарламент,
потому что такие вещи, конечно, оставлять безнаказанными нельзя. И в апреле будет акция, я знаю, то, что
апреля.
Она готовится, в течение всего апреля.
Ну, 6 апреля, акция, как, да, понимаю, будет день политзаключенных,
да,
и будет акция, скорее, да, всего, на Лубянке.
Да. И потом каждый день будет один из тех, кто попал вот в эти жернова.
В общей сложности будем сейчас, защищать. По-моему, это
24 человека,
и 15,
да,
из них находятся в СИЗО, причем некоторые...
Один как, уже осужден, да?
Да, Сергей Лузянин на 4,5 года, и 15 человек находятся в СИЗО, если я не ошибаюсь, в том числе Сергей Кривов, о котором мы много рассказывали в нашем эфире, который держал очень долгую голодовку, вот, и всем им инкриминируют массовые беспорядки, хотя на самом деле то, что происходило 6 мая в Москве в прошлом году, не было массовыми беспорядками, а были просто отдельные стычки. стычки между отдельными демонстрантами и отдельными сотрудниками полиции. Были провокаторы, судя по всему, и много информации на этот счет сейчас есть в интернете. Но массовые беспорядки — это более тяжелая статья, и все они сейчас находятся под реальной угрозой долгих, длительных сроков лишения свободы. Поэтому надо, конечно, уделять этому большое внимание. Я еще напомню, что есть такой комитет 6 мая, который занимается независимым общественным расследованием от того, что тогда происходило. Собрано более 600, по-моему, уже сейчас свидетельских показаний. Собран огромный фото- и видеоматериал.
Вот видеоматериал.
Готовится фильм.
Да,
готовится
вот видеоматериал. Его показали на открытии.
С подлинными материалами. Да,
да, его показали на открытии. Сейчас его готовят в том формате, в котором его можно предъявить следственным органам.
Да, то есть общественность предпринимает огромные усилия для того, чтобы невинных людей, а мы убеждены в том, что они невинны, не было никаких массовых беспорядков, и эти люди в них не участвовали. Общественная инициатива, комитет 6 мая, делает все возможное для того, чтобы защитить, спасти этих людей от неправосудного решения.
Здесь некто Руприхт очень хочет офшор на Дальнем Востоке и возмущается нами, пишет: да почему вы решили, что Медведев именно так понимает офшор? Он глупее вас, думаете? Руприхт, мы, значит, не будем, ну, как ты сейчас объяснил, что это кусочек там земли и так далее, мы не будем обсуждать, кто там глупее, кто умнее. Я вас только хочу заверить в одном: этого офшора не будет. Да? Вот, а дальше уже там думайте, как хотите.
Как и с другими многими инициативами.
Да, да. Виталий, собственно говоря, уже, по-моему, Путин,
хочу,
уже Путин
с тобой, да, я хочу с тобой
про НКО. Здесь нас просят про НКО.
Потому что я считаю, что это вот... Кстати, было еще, но у нас уже просто нет времени поговорить. Я считаю, важнейшее событие. Давай, может быть, мы к нему вернемся в какой-то из наших программ. Дело в том, что пока тут все шумели про Кипр и про перенос матча России с Северной Ирландией, у нас возникла крупнейшая в мире нефтяная компания. Так, на минуточку.
Ну да.
Роснефть, которая поглотила частную ТНК БП за огромную сумму, если не ошибаюсь, 40 миллиардов долларов. Вот. У нас возник монстр, сравнимый с «Газпромом». У нас возникла огромная нефтяная монополия. И с моей точки зрения, это будет иметь многочисленные негативные последствия для обычных людей и для российской экономики в целом. Но мы отдельно поговорим. Но я считаю, что вот наряду с Кипром важнейшим событием этой недели стал массовый наезд на неправительственные организации. Почему-то все решили, что речь идет только о мемориале. Это далеко, увы, не так. Речь идет о сотнях, если не о тысячах организаций, которым одновременно по всей стране пришла прокуратура, Минюст и налоговая инспекция. То есть это проверки со стороны сразу трех организаций. Значит, вот у меня на руках один из этих документов.
Володь, сейчас, да, пока ты ищешь, здесь Мария спрашивает: дайте адрес фотовыставки. Мария, Гоголевский бульвар, фотоцентр. Не помню номер дома, по-моему, нет, по-моему, 6, если
ну, что-то такое, да.
Не помню.
Гоголевский бульвар.
Рядом с метро Кропоткинская.
Да. Значит, смотри, вот я специально взял на программу документ, с которым пришла прокуратура, налоговая и Минюст в Алтайский фонд социальной поддержки гражданских инициатив. Очень любопытный. Прокуратура Центрального района города Барнаула по поручению прокуратуры Алтайского края проводится проверка исполнения законодательства о противодействии экстремизму. Вот. Я не поленился. Я посмотрел закон о противодействии экстремизму. Закон был принят в 2002 году. И здесь описаны признаки, что такое экстремизм. Это у нас, значит, насильственное изменение основ конституционного строя, подрыв безопасности России, захват или присвоение властных полномочий, создание незаконных вооруженных формирований, террористическая деятельность, возбуждение расовой, национальной, религиозной розни, связанной с насилием, унижение национального достоинства, осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий, а пропаганда исключительности, неполноценности. Вот скажи мне, Виталий, под какое из этих преступных деяний подпадает, например, мемориал? Ответ: не под какое. Под какое из этих деяний
подпадает... Они перепутали законы.
Нет, секундочку. Вот я читаю документ. Документ, подписанный прокуратурой Алтайского края. Дата, подпись, приходят люди, проверка экстремизма. Значит, юристы уже успели разобраться в этом вопросе и выяснили, что вообще эти проверки незаконны, потому что оказывается, что по закону о прокуратуре прокуратура может приходить только если есть заявление о факте правонарушения. Ко всем, включая мемориал, пришли без всякого заявления. Дальше. Специально принятый во время медведевской модернизации закон о защите прав юридических лиц при, значит, при проверках, внеплановые проверки запрещены. А где план? То есть это все внеплановое. Дальше. Производится осмотр помещений. Оказывается, это тоже нарушение закона. Потому что осмотр помещений регулируется отдельными процедурами, и на это должны быть отдельные, так сказать, решения и специальные лица, которые допущены к оперативно-розыскным действиям. То есть целый букет юридических нарушений ради чего? Ради того, чтобы по всей стране пошла проверка. А была информация на этой неделе, что проверка идет в 18 регионах. А значит, речь идет о сотнях организаций, и там не только мемориал, там и другие очень известные, в том числе всемирно известные правозащитные, общественные организации и так далее. И, конечно, все связали это сразу с выступлением Путина, который выступал в феврале на коллегии ФСБ, и так, прихмурившись в свойственной манере, сказал,
кто-нибудь проверяет,
а вообще что у нас с законом-то об иностранных агентах и о запрете иностранного финансирования американского? Вообще что, у нас работа идет или нет? И вдруг проходит буквально две недели после этого, как приходят массовые проверки. Ну вот что сказала по этому поводу Светлана Ганушкина, глава комитета гражданское содействие. Она сказала о том, что, судя по всему, задача вот этих массовых проверок, вот этих акций устрашения, носят такой характер, что нужно натравить на НКО правоохранительные органы, дискредитировать в глазах общества, что сейчас и происходит. И не случайно проверка, которая была на этой неделе в мемориале, она, кстати, не закончилась, потому что в мемориале там есть три организации. Там есть международный мемориал, есть московский мемориал, есть правозащитный мемориал. Так вот, они пришли целый день с утра до позднего вечера, проверяли международный и сказали, а мы придем в понедельник, и еще будем у вас проверять московский мемориал, и еще будем у вас проверять правозащитный мемориал. То есть, и с ними пришло НТВ, которое весь день с камерами снимало процесс проверки. И уже есть такое предположение, что следующая анатомия протеста
да, будет посвящена НКО.
Будет посвящена неправительственным организациям, и какие они злобные.
Я бы этой телекомпании, этим авторам этого фильма, если он такой действительно готовится, все-таки нужно мировой опыт каким-то образом осваивать.
Мировую анатомию протеста.
Да, мировую анатомию НКО. Да? Как вообще это делается? Я просто для интереса, вот я тебе даже показывал перед началом эфира. Я просто для интереса, я залез на французский сайт. Значит, во Франции действует закон 1901 года об общественных... Это называется закон об ассоциациях.
Я понимаю, это знаменитый закон, который является одной из основ Французской республики.
Абсолютно. Туда входит и то, что мы называем НКО, и неправительственные и организации. Партии не уверен, но
я уверен,
общественные ассоциации.
Я точно знаю, что партии во Франции регулируются этим же законом.
Ну, вполне возможно, да, потому что про партию-то я очень хорошо помню. Я, по-моему, как-то рассказывал, как я в 90-е годы, меня попросили там про партийную систему французскую, как я пришел в Министерство внутренних дел, они занимаются там партией, спросил, а сколько партий во Франции? Меня посмотрел чиновник, говорит, откуда я знаю? Да. Вот, этим никто не занимается, там, подсчетом и членов партии, да, пришел за... Так, в общем, короче говоря, на французском сайте для того, чтобы зарегистрировать некоммерческую организацию, вы, не выходя из дома, это занимает ровно 15 минут на сайте, на специальном сайте, который вы открываете, и там просто нажимаете на это самое.
То есть, разнузданная свобода.
Абсолютно, абсолютно, без всяких проверок, как, что и как. Я думаю, что подобного рода, уж для такого рода ассоциаций и организаций никаких особых ограничений не существует ни в одной развитой демократии.
Ну, вот смотри, что получается у нас. У нас регулирование НКО ежегодно ужесточалось в последние годы. Мы все помним, да, что дополнительные законы принимались по финансовой отчетности, там, по годовой отчетности. В прошлом году были приняты вот эти законы об иностранных агентах, если НКО получают какие-то иностранные деньги. В результате огромные деньги ушли из России, в том числе из НКО, которые занимались борьбой с туберкулезом, борьбой со СПИДом, другими медицинскими программами. Затем под шум антимагнитского акта были запрещены любые американские деньги. Одновременно было запрещено лицам с американским гражданством возглавлять российские НКО. И вот теперь пришла массовая проверка. То есть для меня совершенно очевидно, что что целями являются запугать НКО, да, запугать людей, которые там работают. Второй целью является дискредитировать, то есть создать образ врага из третьего сектора, из некоммерческого сектора. В-третьих, я думаю, что идет подготовка к составлению списков иностранных агентов. То есть они вот сейчас затребовали все финансовые документы. Если где-то выявят какое-то иностранное финансирование, то потом они будут уже по итогам составлять,
значит, список иностранных агентов.
Списки иностранных агентов. Четвертая цель – это
Интересно, будут обозначены страны?
Дискредитация.
Например, Рыжков – агент, там, я не знаю, Японии.
Почему Япония?
Ну, я не знаю, ну почему, а почему нет? Ну, почему там в 37-м году были...
А, ну да, агенты, там, были японо-британские агенты.
Японо-британские, да. Индийские,
какие
там, помнишь,
угодно, да?
В фильме, помнишь,
ну,
фильм
«Покаяние»?
Ну, смотри,
да? Вот как раз я об этом говорю, что наверняка одна из дискредитации. То есть сейчас постараются налоговых нарушений, постараются нарыть каких-то... Ну, в общем, все, что можно сейчас попытаются накопать. Вот, и потом будут создавать такой образ врага очередной. Я хочу сказать, что... Да, кстати, пришли в «Голос», естественно, как же без «Голоса»? И в другие организации. Я хочу сказать,
что не знает,
просто
«Голос» – это организация, которая занимается...
На самом деле, в современном мире третий сектор, так называемый, есть первый сектор – это государство, второй сектор – это бизнес, и третий сектор – это неправительственный сектор, гражданский сектор. Он играет ключевую роль в развитии и процветании, потому что он,
гражданское общество.
Он сдерживает как аппетиты государства, которое в любой стране хочет захапать побольше, так и аппетиты бизнеса, потому что профсоюз – это тоже часть профсоюза. Это не правительственные организации. Они тоже защищают людей.
И если в нас... те профсоюзы, которые отчитываются
если перед у нас власть, и если у нас власть сейчас совершенно осознанно кошмарит неправительственные организации, она фактически уничтожает вот тот самый сектор, который создает баланс в обществе, который ограничивает аппетиты власти и ограничивает аппетиты капитала. Вот что происходит. И это, безусловно, нанесет огромный ущерб развитию страны. Причем в нашем случае некоммерческие организации почему вызывают такую ненависть у власти? Потому что они бьют в самые больные точки. «Голос» бьет в выборы, в фальсификации, в легитимность власти. Transparency International и другие организации занимаются вскрытием коррупции. Так, «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, которые спасают детей больных онкологией, они указывают на провалы нашей системы здравоохранения. Помнишь, недавно Медведев говорит, а как это, почему это у нас дети с тяжелыми заболеваниями, почему их лечат какие-то там фонды? Здрасте, дорогой мой. Так ты создай систему, чтобы за государственный счет это лечилось или за счет страхования. Поэтому НКО в нашем случае выполняет роль, они помогают людям, они спасают людей, они защищают их интересы. И именно поэтому, потому что они вскрывают колоссальные недостатки нашей системы, по ним наносится этот удар.
Здесь у меня есть одна минутка, здесь пришел такой вопрос. Интересно, но провокационный вопрос. Интересно, посещал ли товарищ Рыжков выставку «Соединенные Штаты Сибири»? Не отвечай даже на этот вопрос.
Я просто вспомнил
одну вещь, я очень понимаю, быстро расскажу. Да, да, наверное. Да. Значит, по поводу знаменитой фразы Олбрайт, что России там много слишком себе, что надо отобрать, да? Короче говоря, эту фразу, значит, все думали, откуда ее взяли? Да. Где Олбрайт могла этого взять? Мы, наконец, нашли оригинал этого. Это интервью начальника какой-то психотерапевтической, какой-то экстрасенс лаборатории ФСБ, который, значит, в этом интервью в одном месте говорит, в частности, мы недавно сканировали мысли Мадлен Олбрайт, и вот что она думает. И дальше в кавычках, что значит это самое. И потом эта цитата начала гулять, значит, как реальная цитата Мадлен Олбрайт, которая хочет там, значит, Америке отдать
половину Сибири. Все авторитарные режимы держатся в том числе на конспирации, на теориях заговоров, на, значит, пятой колонии, да,
так что, врагах, так что,
и сканирование мыслей
Мадлен Олбрайт. Да. До встречи через неделю.
Спасибо.
Новости.
Все значимые события в программе «Перехват».